В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
В северной столице 9 часов 11 минут. Это финальная часть нашей программы. Напомню, с вами ведущая Наталья Савощик и звукорежиссер Алексей Худяков. Сегодня 18 апреля. 18 апреля отмечается Международный день памятников и исторических мест. Теме сохранения памятников мы и посвятим сегодняшнюю встречу с гостем «Невского утра». В студию ждем председателя Санкт-Петербургского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Антона Иванова. Готовьте вопросы, вы сможете позвонить нам по телефону 346-3061. Это телефон студии прямого эфира 346-3061. Вы сможете и написать нам через WhatsApp наш номер +7 921 982 86 56. Это, повторю, для текстовых сообщений. Ну, а совсем скоро, через несколько минут, после того, как мы послушаем с вами песню в исполнении Олега Митяева, в нашей программе рубрика «Для садоводов» на ваши вопросы ответит Юлия Самсонова.
Непрекаянных людей, принимающий бездомных так легко, не способен обогреть своих детей, потому что расположен высоко, высоко над отоплением земным, над покорностью других периферий. Он к себе суров и к жителям своим. Он не злой, но так уставший от миссии, и уставший, но не ставший ни жлобом, ни искателем виновных и врага, ни девчонкою, торгующей теплом. Он глотает ядовитые снега и разбитыми ладонями плотин упирается в бушующий залив, но как лики монументов и картин, он по-прежнему спокоен и красив. И уж если ты в туман его густой окунешься среди ржавых кораблей, ты отравлен будешь песней морской и видениями качающихся рей. Крузенштерна льдом поросший такелаж станет грезиться в простых сосульках с крыш, и однажды этот город ты предашь, и в другой далекий город убежишь, и собьется из дорог бескрайних сеть. Запутаешься, как плохой рыбак, в океанах, проститутках и тоске, и поймешь, какой ты все-таки дурак. Оглянувшись, ты увидишь, как блестит Петербурга шпиль высокий сквозь года, и, конечно же, он примет и простит, и ты больше не уедешь.
Вниманию садоводов. Изменения в законодательстве.
У микрофона Наталья Савощик. Мы беседуем с юрисконсультом по делам садоводов Юлией Самсоновой. Юлия, доброе утро.
Доброе утро.
Конфликты по поводу кандидатуры председателя садоводческого товарищества очень часто возникают. Всегда есть садоводы, которые обоснованно или необоснованно требуют смены власти в товариществе. Сегодня, Юлия, я предлагаю опять поговорить на эту тему. Все-таки как правильно сменить председателя товарищества?
Председателя товарищества избирают на общем собрании членов товарищества. Но если председатель не справляется со своими обязанностями или использует свои полномочия в противозаконных целях, собственники всегда могут сместить его с должности. Впрочем, покинуть пост можно и по собственному желанию. И в том, и в другом случае товариществу предстоит смена председателя товарищества.
Смена председателя товарищества. В каких же случаях она может произойти?
Задача председателя одна. Это решать текущие вопросы товарищества, следить за состоянием общего имущества, создавать, в принципе, комфортные условия для жизни собственников земельных участков. Но на деле так получается не всегда. Из-за своей неопытности, чрезмерной загруженности или из-за простого нежелания председатель может не справляться со своими обязанностями. Часто возникают проблемы и с растратой взносов. Члены товарищества не понимают, куда уходят собранные ими деньги. Причинами для смены председателя могут быть такие, как незаконная растрата бюджета товарищества, игнорирование просьб садоводов, отказ от исполнения решений, которые утверждены на общем собрании, ну и так далее. Для смены председателя стоит собрать доказательства, которые подтверждают его незаконные действия, ну или неправомерное поведение, чтобы вопрос о переизбрании звучал обоснованно.
Ну, это понятно. А каков порядок действий при смене председателя?
В соответствии со статьей 17, 217 федерального закона избрание председателя – это исключительная компетенция общего собрания членов товарищества. То есть общее собрание избирает, общее же собрание и прекращает полномочия председателя. Члены правления или ревизионная комиссия, как это иногда у нас бывает в жизни, такие решения принимать не вправе.
Юлия, а кто может ставить вопрос о проведении собрания для того, чтобы досрочно прекратить полномочия председателя?
Это может делать либо правление, либо ревизионная комиссия, либо инициативная группа.
Что же такое инициативная группа садоводов?
Это группа членов товарищества в количестве 1/5 и более от общего числа членов товарищества.
То есть, если правление и ревизионную комиссию устраивает работа председателя, то неравнодушные и неудовлетворенные садоводы смогут начать процесс переизбрания председателя самостоятельно.
Все верно. Для этого потребуется выполнить несколько последовательных действий. Из числа членов товарищества определяете инициативную группу, которой предстоит решать основные проблемы, связанные со сменой руководства. Необходимо также определиться с кандидатом заранее, с кандидатом на должность председателя, так как опыт показывает, что очередь, в общем-то, из желающих не образуется. Затем необходимо проинформировать членов товарищества о предстоящей смене председателя, провести агитацию, чтобы члены товарищества пришли на голосование. А составьте письменное обращение к действующему председателю с требованием проведения общего собрания. Перед тем, как передать обращение председателю, под обращением необходимо собрать подписи членов в количестве 1/5 от общего числа членов товарищества и более. После этого обращение передаете председателю под роспись о получении, и если председатель отказывается принимать, направляете в адрес товарищества, в адрес юридический, который указан в Едином государственном реестре юридических лиц.
Это обращение.
Да, совершенно верно.
А если даже в этом случае председатель проигнорирует обращение или, собственно, откажется проводить общее собрание членов товарищества?
Правление или председатель не вправе отказать инициативной группе в требовании организовать собрание. Не позднее 30 дней со дня получения требования правление обязано обеспечить проведение собрания.
А если правление эти сроки нарушит?
Тогда инициативная группа вправе самостоятельно обеспечить проведение общего собрания, то есть оповещать членов товарищества о предстоящем голосовании придется уже инициативной группе, а не правлению. То есть придется сообщить дату, время проведения собрания, повестку собрания. Напомню, что председатель товарищества избирается в 2/3 голосов от общего числа членов, которые присутствуют на собрании. То есть кандидат должен набрать 2/3 голосов. Избран не тот кандидат, кто набрал больше всего голосов, а кандидат именно должен набрать 2/3 голосов.
Хорошо. Собрание прошло. Что дальше?
После окончания собрания составляется протокол. Далее старому и новому руководству предстоит процесс передачи дел. А вновь избранному председателю еще и регистрация в налоговом органе. А вступившему в должность председателю нужно оформить заявление о смене руководителя по соответствующей форме и направить его в налоговый орган.
Юля, а если бывший председатель не передает документы? Бывают такие люди, саботируют все это.
Да, бывают такие ситуации довольно часто. Вновь избранный председатель в такой ситуации может обратиться в суд с иском об обязании бывшего председателя передать документы и имущество товарищества. Еще я всегда рекомендую организовать ревизионную проверку деятельности бывшего председателя. Проверку можно провести за последние 5 лет, поскольку документы о хозяйственной деятельности садоводства должны храниться в садоводстве 5 лет. И вот в случае, если документы не будут переданы новому председателю, договоры с контрагентами, акты и прочее, тогда ревизионная комиссия выявит неподтвержденные расходы, которые будут являться убытками товарищества, и тогда новый председатель сможет предъявить иск к бывшему председателю о взыскании убытков. Чаще всего на практике в ходе судебного разбирательства происходит передача документов. Может быть, и не всех, но, по крайней мере, некоторых, для того, чтобы снизить сумму убытков.
В общем, председателю, который сдает дела, есть прямой смысл все документы передавать без сопротивления.
Да, совершенно верно.
А можно ли отстранить председателя от исполнения обязанностей через суд?
Нет, суд не принимает решение о смене председателя. Это возможно лишь в том случае, если допущенное нарушение по закону предусматривает наказание в виде отстранения от руководящей должности. Во всех остальных случаях, согласно 217 закону, смена председателя остается исключительной компетенцией общего собрания членов товарищества.
Юлия Самсонова, благодарю за разъяснение. Через неделю продолжим.
Садоводам. Законы. Правила. Решения.
Невское утро.
9:22 в северной столице. О погоде. Сегодня, 18 апреля, днем будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, слабый. В Ленинградской области температура воздуха от +1 до +6, а у нас в Петербурге 2-4 выше нуля. Атмосферное давление будет повышаться. Сегодня по востоку Финского залива ветер умеренный, волнение небольшое. И прогноз на завтра и послезавтра. Не устаю об этом говорить, потому что ожидается ухудшение погодных условий. Завтра, 19 апреля, ночью местами небольшой снег, а вот днем осадки, возможные в отдельных районах, сильные. Снег, мокрый снег, на юго-востоке области с дождем, в отдельных районах метели, налипание мокрого снега, ледяные дожди, гололедица. В общем, букет такой достаточно не апрельский, но придется с этим иметь дело. Ветер северо-восточный, северный, умеренный, днем порывами до сильного. Это прогноз Петербургского гидрометцентра на завтра. Температура воздуха завтра ночью от -1 до -6, днем -2, +3, на юго-востоке области местами -6 выше нуля. 20 апреля ночью снег, местами сильный, возможно в отдельных районах и метели, а вот днем послезавтра в большинстве районов небольшой, местами умеренный снег с мокрым снегом. Ветер послезавтра северо-западный, западный умеренный, порывистый. 0-5 в ночные часы, на севере местами даже до -8, подчеркну, это 20 апреля, а днем послезавтра от -1 до +4. В эти минуты в нашем городе 1 градус ниже нуля, влажность воздуха 67%, атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Сегодня давление будет повышаться. Ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду. В нашем городе сейчас 1 градус ниже нуля.
Утренний гость.
В нашей студии находится председатель Санкт-Петербургского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Антон Иванов. Антон Евгеньевич, доброе утро.
Доброе утро.
Я сегодня сообщала слушателям неоднократно, что 18 апреля отмечается Международный день памятников и исторических мест. Конечно, мы же не можем, у нас в городе особенно, пройти мимо того, чтобы в этот день не поговорить о том, как мы сегодня сохраняем наш город. А начать я хочу с чего. А вообще, как в мире определяют, какие места охраняем, какие не охраняем, что является историческим местом, что историческим местом не является, памятники, какие, что и так далее. Я, конечно, не прошу такой глубокий экскурс делать, а в целом обрисовать, какие принципы действуют и в мире, и у нас в городе. Перейдем к нам, к Петербургу.
Ну, во-первых, хотел поздравить, конечно, с праздником, с сегодняшним днем памятников и исторических мест всех людей, которые причастны к этому замечательному делу охране культурного наследия. Это и сотрудники государственных органов, и научных институтов, и общественных организаций, градозащитники, реставраторы, безусловно, волонтеры. Это очень большой круг людей, которые действительно искренне душой и сердцем болеют за сохранение культурного наследия и помогают в его спасении, поскольку дело сохранения памятников вообще вот во всем мире, вы как раз просили об этом рассказать, оно никогда не является делом только государства. Это такая сфера общественного интереса. И поэтому в охране памятников очень важно общественное начало и участие граждан. Государство никогда не справится с охраной такого огромного наследия без участия, деятельного участия общественных организаций, инвесторов и простых граждан. Поэтому это наше общее дело. А что касается каких-то правил, принципов того, как то или иное здание появляется в списке охраняемых, везде это происходит по-разному, но в любом случае это должен быть набор неких критериев, почему то или иное здание попадает в список охраняемых. Это, безусловно, его градостроительная ценность, историческая ценность, мемориальная ценность. Влияет на это не только там, период постройки, но и то, кто является архитектором того или иного здания. Это еще и, в общем, это набор таких ценностных характеристик, которые позволяют это здание выделить среди вот основной массы городской застройки. И, соответственно, поставить вопрос о его охране. Когда-то в первый список охраняемых памятников в Петербурге, который еще составлялся до революции в 1911 году, попало всего 40 объектов.
Во всем городе?
Да, а сейчас и понимание было совсем другое. Памятник именно как памятник. То есть там «Медный всадник»,
ну, да, да.
«Екатерина II». А сейчас вот за эти более чем 100 лет от такого прямолинейного понимания слова «памятник», как, собственно говоря, вот скульптура некая, да, ценная, мы постепенно затем перешли к охране отдельных объектов архитектуры, истории, а потом перешли к охране уже среды. И сейчас возникли зоны охраны, и вопрос уже стоял не об охране отдельных элементов, а об охране как бы, вот, городской среды исторической в целом. Поэтому такая огромная эволюция понимания вот, системы охраны памятников за эти 100 лет, в которой, конечно, принимали участие и деятели общества охраны памятников, но если мы говорим о Петербурге, о России, и Министерство культуры, государственных органов, научных институтов. Поэтому это действительно такая сфера серьезного, в том числе и научного интереса. А если говорить совсем так предметно, да, как попасть в список памятников и стать охраняемым зданием, то есть 73-й федеральный закон, там вся процедура прописана. Это делается в том числе по заявлениям граждан, в принципе, любой гражданин может обратиться с заявлением о выявлении памятника в государственный орган, и мы это тоже этим пользуемся, и это делаем от общества охраны памятников, а затем вот в Петербурге это КГИОП рассматривает эту заявку, и в случае, если действительно вот этот набор ценностных характеристик, он соответствует всем необходимым требованиям, принимается решение сначала о включении объекта в список выявленных, а уже затем проводится государственная экспертиза аттестованными экспертами, которые решают, достойно это здание включения уже в реестр либо в статусе регионального памятника, может быть, даже и в статусе федерального памятника. И тогда такое решение уже принимается окончательно комитетом по охране памятников. Мы говорили об охране среды. Это тоже очень важный момент, поскольку в Петербурге действует 820-й закон, который как раз охраняет, помимо, дает такой, можно сказать, охранный статус, да, исторической застройки. Это еще порядка там, 15-16 тысяч зданий постройки до 1917 года. Вот. С ними можно проводить определенные работы, но в любом случае их фасады, их наружный облик должны быть восстановлены в первоначальном виде при проведении любых работ.
Это замечательный закон, кстати, появление которого многие петербуржцы приветствовали довольно бурно, потому что мы знаем, что в конце 90-х, начале 2000-х годов внедрение в нашу городскую среду строителей, желающих возводить в центральных районах города новые постройки, было агрессивным. И мы с вами видим сегодня памятник этой агрессивной застройки. Это Владимирская площадь, печально знаменитый Владимирский пассаж. И не буду сейчас перечислять, много других объектов, к сожалению, тоже они появились в нашем городе. А у меня вот такой вопрос, Антон Евгеньевич. Все-таки вы возглавляете Петербургское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, а ведь у нас есть и памятники нематериальной культуры. Вот этим вы занимаетесь или все-таки нет? Я имею в виду, как, ну, говорят, да, нематериальная культура, там, песни, народные сказания, фольклорные разные традиции и прочее. Не относится это к ведению ВОПИК нашего? Я, честно говоря, вот сейчас... Вопрос такой мне пришел в голову и решил спонтанно задать вам.
Ну, его. В данном случае в нашем названии имеется в виду все-таки памятники архитектуры, памятники истории и культуры, именно как архитектурные сооружения. И, конечно, объять необъятное невозможно. Это то, о чем вы говорите, это огромный еще такой дополнительный пласт работы. И есть отдельные и общественные, в том числе организации, которые занимаются этим. Мы не занимаемся этим направлением, только если оно, может быть, так или иначе совпадает с нашим основным. И, конечно, там в нашем достаточно такой большой объемной культурно-просветительской работе, конечно, мы иногда там этим тоже занимаемся, но это не основное наше направление.
А ВОПИК наш петербургский занимается тем, что предлагает, согласно 73-му закону и 820-му нашему петербургскому, что-то рассмотреть в качестве нового объекта охраны?
У нас есть специальная кнопочка на сайте, у нас есть формы различных обращений в социальных сетях, и к нам граждане обращаются. Просто бывает так, что составить грамотно вот это вот заявление, ну, не каждый просто может. Для того, чтобы это имело какие-то шансы на утверждение в комитете, это должно быть составлено по определенным правилам, там должна быть приложена историческая справка. Ну, то есть это такая работа, которую специалисты должны делать. У нас есть соответствующий такой грант от фонда президентских грантов. Спасибо им большое. И мы вот в рамках этого гранта организовали работу такой общественной инспекции, одной из задач которой как раз является помощь вот гражданам в составлении таких заявлений. И вот сейчас, по-моему, там 5 у нас их находится на рассмотрении, готовятся к передаче в комитет. И это, безусловно, такое важное очень подспорье, потому что, еще раз повторюсь, не каждый просто может это сделать.
Я знаю, что наше петербургское отделение ВОПИК еще готовит, скажем так, общественных, ну, инспекторов или не инспекторов, которые могут и оценивать состояние памятников, и мониторить ситуацию вокруг памятника. У нас гигантский мегаполис ведь.
Я, да, говорил о том, что это сфера общественного интереса, и, безусловно, нужно помогать и государству в охране наследия. Это могут делать волонтеры, но в данном случае все-таки сфера такая довольно сложная, специфическая, и мы пришли к выводу, что даже волонтер должен какими-то первоначальными навыками обладать.
Конечно.
И поэтому с этой целью мы вот проводим курсы для волонтеров, которые занимаются мониторингом культурного наследия. Вот сейчас у нас уже прошел второй набор, вот уже начались занятия у второго набора, это каждый раз по 50 человек. И вот первый набор, который у нас был в прошлом году, 50 человек, совершенно разные, значит, и по возрасту, и по профессии люди, но вот объединенные стремлением что-то сделать хорошее в сфере охраны наследия. Очень интересные и теоретические, и практические занятия мы с ними провели. Они все получили такие сертификаты волонтера по мониторингу. Что дальше, что дальше они могут делать? Вот, например, да, у нас есть в Петербурге порядка 300 памятников деревянной архитектуры.
Да.
Это такое наследие, которое, ну, чрезвычайно и сложное в эксплуатации и подверженное, к сожалению, утрате. любая там неосторожная какая-нибудь спичка, не знаю, лицо без определенного места жительства или еще что-то, и памятника нет. И важно иметь актуальную информацию о состоянии этих объектов. 300 объектов достаточно много, разбросаны по всему городу, и сотрудники того же, опять же, комитета по охране памятников не в состоянии постоянно отслеживать актуальную информацию о их состоянии. Вот здесь вот как раз на помощь приходят волонтеры. Половину вот из этих памятников наши волонтеры обследовали, были составлены акты технического состояния, фотофиксация, и все эти материалы переданы вот сегодня в комитет по охране памятников, а это очень важный материал для принятия дальнейших решений каких-то, да, либо там нужно обратиться в администрацию района, чтобы срочно законсервировали здание, либо там в прокуратуру нужно написать, либо принять решение о распоряжении этим зданием, включить его в какую-то программу. Ну, то есть дальше такой закручивается уже такой чиновничий механизм, да, но без вот этой первоначальной информации, да, сделать сложно. Вот как раз волонтеры в этом помогают. Сейчас второй набор. У нас ребята будут обучаться работе уже не с деревянным, а с каменным наследием, и планируется их участие в инвентаризации Смоленского лютеранского кладбища. Тоже очень важная работа. Вот сейчас как раз пройдут обучение и начнут. К лету начнут, да.
Антон Евгеньевич, логично вытекает из того, что рассказали вы, мой вопрос. Вот обучились 50 человек, первый был поток, сейчас набираете следующий поток. Понятно, что люди за это не платят, обучаются на государственные деньги. А как вы дальше с ними выстраиваете отношения? Вот вы говорите, это волонтеры, ну, по сути, добровольцы. Человек может отучиться, а потом сказать, у меня нет времени, я получил знания, но вот сейчас у меня другие заботы. Или все-таки, принимая их на обучение по этим программам, вы ставите условия, что они будут выделять собственное время для того, чтобы заниматься тем, чему их научили?
Ну, мы не можем здесь ставить условия. Это действительно все это сугубо добровольная история. И мы даже заключаем договор о том, что мы предоставляем такие вот образовательные услуги. Но в дальнейшем, конечно, человек вправе решить, там, может, хочет, есть ли у него время для этого. Здесь это вопрос такой больше личной ответственности и личной заинтересованности. Как-то контролировать и, конечно, навязывать мы здесь не можем. Но хочу сказать, что вот из тех 50 человек, которые у нас обучались на первом потоке, ну, две трети, во-первых, дошли до завершения и приняли участие в итоге вот в той работе, о которой я говорил, по мониторингу деревянной архитектуры. Это, конечно, очень индивидуально.
А когда вы набираете на эти курсы людей, у вас есть какие-то критерии отбора?
Самый главный критерий — это мотивация человека. Там у нас в анкете, которую заполняют претенденты, есть мотивация. То есть почему я, собственно говоря, иду на эти курсы и что хочу делать. Мы вот оцениваем прежде всего по этому аспекту, поскольку там возраст, не знаю, там социальное положение, образование и так дальше, они являются все-таки для нас второстепенными. А главное — это мотивация человека. Поэтому это вот основной критерий.
Сегодня у нас в гостях Антон Иванов, председатель Санкт-Петербургского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Антон Евгеньевич, у нас есть вопрос слушателя через WhatsApp. Сергей пишет. В ноябре 2022 года по адресу аллея Мужества 25 здание было признано вновь выявленным объектом культурного наследия. Какова его дальнейшая судьба? Кто ответственный за сохранность здания? Это 1859 год постройки. Конкретно можете сказать или сложно?
Ну, если сходу? Здание включено в перечень выявленных объектов культурного наследия, то на него распространяются все требования по охране памятников. Поэтому, соответственно, есть ли у него пользователя, к сожалению, это...
А узнать сейчас... где-то Сергей это может? Есть ли у нас реестр по всем памятникам, где публикуется в открытом доступе информация, кто владеет, кому принадлежит, кто за него отвечает, или такой работы в городе нет?
Ну, такого сводного, наверное, нет реестра. Есть отдельно реестр собственности там, Санкт-Петербурга, можно уточнить, да, находится ли объект в собственности Санкт-Петербурга. На сайте Комитета по охране памятников есть, соответственно, карта с перечнем всех ОКНов, которые на сегодняшний день включены.
Объектов культурного наследия.
Да, объектов культурного наследия. Вот. Я, безусловно, по конкретному адресу этому вот после программы посмотрю.
Аллея
и попрошу...
Мужества, 25.
Да, да, попрошу посмотреть, и мы проконтролируем в рамках вот нашего общественного мониторинга. Вот. Но если здание включено уже в перечень, то, соответственно, на него все распространяются обязательства. Вопрос только в том, есть ли собственник или пользователь, если кому предъявить вот эти требования, кто там ответственен за соблюдение охранного обязательства. К сожалению, зачастую бывает, что у здания нет пользователя, и тогда по нашим нормативным документам ответственность за сохранность такого объекта несет районная администрация, но, как правило, у районных администраций нет там средств, достаточных средств для того проведения не то что там реставрации, а даже и консервации иногда. Поэтому это всегда такая больная...
Болезненная,
да,
тема.
Да, тема. Вот, но мы такой тоже ведем анализ, и сейчас, в общем-то, много сделано и в Петродворцовом районе, и в Пушкинском. Это вот в основном там такие были проблемы по консервации таких объектов.
И у меня еще вопрос. Вот есть памятник федерального значения, есть памятник регионального значения, есть вновь выявленный объект культурного наследия. Эта градация, она, ну, каким образом отражается на состоянии памятника, на том, как его поддерживают в нужном состоянии, как его эксплуатируют? И часто ведь слушатели задают вопрос. Вот стоит там какой-то объект, да, написано «памятник федерального значения», в недолжном виде он содержится. Как решаются эти вопросы? Город имеет какие-то рычаги влияния на федералов, которые владеют в нашем городе вот этими объектами?
Ну, есть еще, не сказали, памятники муниципальные.
Да, да, да.
Вот, их единицы, но такое тоже присутствует. Это немножко две разных, значит, категории. Да? Вот то, что разделение на категорийность вот, муниципальный, региональный, федеральный, это в отношении тех, которые уже включены в реестр. Те памятники, и с ними более-менее все понятно. А вот те объекты, которые находятся вот в этом переходном периоде положения, выявленные, да, так называемые объекты, вот с ними наиболее сложно, потому что иногда объекты там висят по 20 лет.
Выявленных, да?
Выявленных, да. И вот эта процедура их включения, принятия решения их включения в реестр, она довольно такая сложная и затратная для бюджета, поэтому там в год проводится какое-то количество этих экспертиз, принимается решение в отношении там 20-30 объектов, а их порядка там 2000. Вот, поэтому понимаем, что это там на 100 лет, да, еще впереди работы, просто по принятию решения. А пока объект находится вот в этом статусе переходном, по сути, с ним вообще ничего нельзя сделать. То есть там не определен, получается, предмет охраны, и там тот человек, который на этот объект, предположим, планирует зайти с каким-то инвестиционным проектом, он получает кота в мешке, то есть он не знает, что с ним можно сделать, а что нельзя. И это мешает как раз привлечению, в том числе и инвестиций, решению проблем с пользованием. Да? Поэтому вот важно как раз ускорить работу по... вот разгребсти вот, да, вот этот завал из выявленных объектов, потому что это мешает в конечном счете вот их сохранению и принять решение окончательное по их судьбе. Это вот важно.
А у нас есть в Петербурге возможность, как вы сказали, разгрести этот завал? Потому что, конечно же, наш город — это огромное количество вновь выявленных, да, памятников или объектов культурного наследия. Есть ли механизмы, рычаги ускорения этой работы? Кроме того, что вы сказали, это огромные бюджетные средства на экспертизы.
Ну, здесь завязано на, естественно, положение о проведении экспертизы, оно федеральное, и мы вынуждены работать, естественно, в рамках этого общего положения, и там вот такой достаточно, да, сложный, значит, прописан, сложная процедура, но я не могу сказать, что она там неправильная, да, поскольку все-таки принятие такого для здания судьбоносного решения, памятник он или не памятник, действительно должно проводиться через экспертизу. А другое дело, может быть, там посмотреть сроки их, сроки ее прохождения, согласования и так далее. Это здесь можно ускорять. Ну и, конечно, это финансирование. Финансирование, потому что проведение экспертизы за не бюджетный счет, за счет там инвестора и так дальше, оно все-таки накладывает уже на эксперта, который проводит экспертизу, определенные такие, он попадает в определенное такое неудобное положение. так скажем.
Почему?
Ну, потому что инвестор, заказывая экспертизу, наверное, рассчитывает на какой-то определенный результат.
И на определенный ответ?
Да. А эксперт по закону, естественно, должен быть независим и в принятии решений. Поэтому, конечно, в приоритете проведения таких экспертиз все-таки за бюджетный счет, поскольку это, конечно, обеспечивает относительно объективность проведения этой экспертизы, и там не ставится никаких и не может ставиться никаких предварительных задач.
Условий, да.
А то, что вы спросили по поводу федерального и городского, сам статус городской памятник, региональный памятник или федеральный памятник, он не отражается, по сути дела, там здесь нет никаких особенностей, кроме такого просто статуса, да. Имеет решающее значение собственность, чья собственность, или федеральная, или городская, и, может быть, региональный памятник, но федеральной собственности да.
Да.
А может быть, наоборот, федеральный памятник в региональной собственности, и разные бывают ситуации. Поэтому, конечно, здесь зависит от формы собственности. Много вопросов, проблем, конечно, с теми объектами, которые находятся в федеральной собственности, и часто город забирает объекты себе для того, чтобы приводить их в порядок. Что-то идет и по, безусловно, по линии федерального финансирования, такие там знаковые объекты, там биржа, консерватория, там замечательный проект, вот форты кронштадтские, да, и так дальше. Но достаточное количество федеральной собственности, находящейся сегодня в неудовлетворительном состоянии, вот, но на уровне, на федеральном уровне тоже принимают соответствующие программы. Вот сейчас программа уже рубль за метр, она стала федеральной, и агентство по управлению использованием памятников, которое управляет частью таких знаковых, интересных объектов в нашем городе, сейчас уже начинает реализацию их по вот этой новой программе, которая, кстати, в Петербурге действует уже несколько лет, там, в Москве.
Ну, действует она несколько лет, но, как, в общем, многие говорят, не очень успешно, потому что, конечно, брать памятник, очень серьезный памятник, и приспосабливать его к современному использованию, это очень затратно. Это надо и реставрировать, и сохранять, и в то же время очень деликатно все это приспосабливать. Да? И где-то нельзя там кондиционеры ставить, где-то нельзя фасад, естественно, менять и так далее. Поэтому вот как вы оцениваете, если очень коротко, работает для нашего города эта программа эффективно или нет?
Ну, она работает, безусловно. Есть примеры того, как объекты восстанавливаются. И вот сейчас, кстати, идет очень активная работа по реставрации дома Брюлова. Как раз это по вот этой программе.
На Васильевском.
На Васильевском острове. Многострадальный памятник. Начал градозащитного движения в Петербурге, откуда пошел музей истории Старого Петербурга. И вообще это вот объект, ради которого мы все время выступали и говорили, вот как Карфаген должен быть разрушен, так, значит, должен быть спасен
дом
Брюлова на Кадетской линии. Вот, наконец, благодаря этой программе там началась реставрация. Поэтому тут зависит, много зависит, действительно, это сложно, это затратно, это имеет большое такое, большое, значит, плечо для возврата средств, да, инвестиций.
Но не быстро окупается.
Да. Но сейчас немножко ситуация поменялась, сейчас есть, благодаря вот последним изменениям, таким геополитическим, да, достаточное количество средств внутри России, и люди ищут возможность их вкладывать для того, чтобы эти деньги работали. Поэтому вот как раз объекты культурного наследия, та сфера, которая, может быть, одна там из таких последних, да, которые вот остались как раз перспективными, да, перспективными,
незадействованными,
и где как раз эти инвестиции ждут, где они нужны. Поэтому сейчас этот интерес просыпается, и тут важно со стороны и государства, и города создать какие-то инструменты для того, чтобы это было более интересно. Вот как раз завтра у нас будет круглый стол в Эрмитаже, мы проводим с инвесторами, где как раз будем эти темы обсуждать.
Ну что ж, прекрасная новость, Антон Евгеньевич. Я Еще раз благодарю вас за то, что вы приехали к нам в студию. Некоторые вопросы мы с вами прояснили для широкого круга слушателей. Мой призыв – давайте вместе охранять наше наследие. У нас в гостях был председатель Санкт-Петербургского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Антон Иванов.
Время местного вещания.
Это был Александр Дольский. Кстати, наша слушательница Юлия сейчас написала через WhatsApp: «Благодарю за Дольского». Ну что ж, спасибо и вам, Юлия, за добрые слова.
Программа передач.
Сегодня 18 апреля, четверг. Я напомню, на Радио России в начале каждого часа выпуски новостей. В 10.10 «От всей души» с Вадимом Тихомировым. В 10.35 «Путешествие» с Алексеем Михалевым. «Городской наблюдатель» в 11.10 и в 23.10, а в 11.25 и в 20.40 «Литературные чтения». Павел Муратов «Образы Италии». Часть четвертая «Рим». В 12.10 радиоканал «Слушаем». В 13.10 «Любимые мелодии». Василий Биркин «Осиное гнездо». Часть четвертая. В 14.10 «Взгляд с экрана». В 14.35, в 14.45 «Галерея мастеров». Ну что, уважаемые слушатели, голос садится. Сейчас я вынуждена ненадолго прерваться. Затем прочту еще дальше программу передач. Итак, с 15 до 16 технологический перерыв в работе городской трансляционной сети. В 16.10 «Малая Садовая», «Пулковский меридиан» в 17.10. В 18:10 «Новости дня», «События и комментарии». Интерактивный канал «Наше время» в 19.10. В 20.10 начинает работу «Ветер в окно». В первой части радиоканала программа об опере «Онегин». Во второй части в 21.10 – радиожурнал «Новый кругозор». В 22.10 «Война». Радиоверсия книги Владлена Татарского. Часть 9. Заключительная. В 22.25 «Завтра в мире». В 22.35 «Детский вопрос». Это семейный радиожурнал. Ну и в 23.25 «На наших волнах» музыкальная гостиная. Через 2 минуты прогноз погоды.
Радио России. Санкт-Петербург. Погода.
Сегодня 18 апреля, облачно с прояснениями, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный, слабый. По области 1,6 тепла. В Петербурге днем плюс 2, плюс 4. Будет повышаться атмосферное давление. В эти минуты пока минус 1. Влажность 66%. Давление 760 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный до 2-4 метров в секунду. В Петербурге 1 градус ниже нуля. На этом мы завершаем сегодняшний выпуск «Невского утра». Желаем вам хорошего дня. С вами были ведущая Наталья Савощик и звукорежиссер Алексей Худяков. Всего доброго.